В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И на связи с нашей студией в Москве российский политик и экономист Владимир Милов. И поговорим мы сегодня в основном о том, как прошел тюремный год в России Алексея Навального, который вернулся в страну ровно год назад, 17 января 2021 года. И сегодня Алексей Навальный сообщил о своем поступке. Ни секунды об этом не жалею. Это его пост. Ну и тогда он тоже не сомневался в необходимости приезда. Посмотрим, послушаем.
Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Ну, в первую очередь, врачам, конечно, и медсестрам, да, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь.
Алексей Навальный не боялся и, видимо, предвидел такое будущее, которое мы сейчас уже знаем, как прошлое. О событиях политического противостояния режима Владимира Путина и его оппонентов из команды Алексея Навального расскажет Иван Воронин.
На каком основании вы меня задерживаете? На каком основании вы меня
Десятки задержанных и сотни собравшихся в московском аэропорту Внуково ровно год назад так и не дождались прибытия Алексея Навального после лечения в Германии. Самолет посадили в Шереметьеве. На погранконтроле политика задержали сотрудники полиции и увезли в отдел в Химках.
Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь.
Уже на следующий день химкинский суд на выездном заседании в отделе полиции отправил Навального под арест. Затем череда новых судов. За день до истечения испытательного срока по приговору по делу Ифраше Европейский суд признал его незаконным. Служба исполнения наказаний объявила Навального в федеральный розыск и инициировала замену условного наказания реальным. Из-за неявки в инспекцию ведомства, где заявили, что не могли найти Навального, пока тот находился на лечении в Германии после отравления. В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отправил политика в колонию. Тогда же Навального оштрафовали по статье за клевету на ветерана войны из-за критики видеорекламы в поддержку поправок к Конституции. В защиту Навального и против коррупции с протестами вышли почти в 200 городах России. 23 января, по оценке МБХ «Медиа», в акциях приняли участие около 160 тысяч человек. Протесты продолжились 31 января и поздним вечером 2 февраля, в день первого приговора Навальному. По всей России полиция задержала более 17,5 тысяч человек. Это данные из апрельского доклада российских властей для Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Сторонники Навального объявили о приостановке митингов из-за арестов координаторов и политиков по всей стране. Весной уже в заключении Навальный объявил голодовку. Он жаловался на боли в спине и ноге и требовал допустить к нему врача. Команда Навального анонсировала митинги на 21 апреля, в день послания президента Путина Федеральному собранию. По данным МБХ «Медиа», акции прошли в 109 городах. В апреле Генпрокуратура направила в суд иск о ликвидации структур Навального как экстремистских. Летом суды удовлетворили требования и отказали в апелляции адвокатам. Штабы Навального прекратили работу. Фонд борьбы с коррупцией перестал существовать как юридическое лицо. И сеть штабов и ФБК признаны экстремистскими и запрещены. В ноябре это легло в основу первого уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом против Лилии Чанышевой. Сейчас экс-глава уфимского штаба Навального под арестом в СИЗО. Ей грозит до 10 лет колонии. По ноябрьским данным «Коммерсанта», около половины бывших координаторов региональных штабов уехали из страны или собираются это сделать. В декабре следователи провели обыски в домах еще 5 бывших глав штабов в Иркутске, Барнауле, Томске, Энгельсе и Архангельске по аналогичным делам. На фоне политического давления Россию могли покинуть более 1500 активистов и журналистов. В декабре дочь политика Алексея Навального Дарья на заседании Европарламента в Страсбурге получила за отца премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, главную правозащитную награду Евросоюза. В своей речи она призвала тех, кто агитирует за прагматичные отношения с диктаторами, открыть книги по истории, ведь, цитирую, «умиротворение диктаторов и тиранов ни разу не сработало». В январе Росфинмониторинг внес Ивана Жданова и Леонида Волкова, соратников Навального, в список экстремистов. Это дает властям возможность без судебного решения блокировать их счета.
Вот такая картина года, ее дал Иван Воронин, и у нас на связи Владимир Милов. Добрый вечер, Владимир. Ну что вы скажете, этот год был в каком-то смысле годом поражений, трагических событий для российской оппозиции?
Ну, год был трагический, приветствую всех, но я не думаю, что правильно говорить в категории поражения, потому что были довольно очевидные цели у властей полностью изолировать Навального от общества, и это не получилось, как вы видите, мы постоянно получаем его ободряющие месседжи надежды, даже из колонии, даже из заключения. И вторая цель была полностью уничтожить его команду, и это тоже не удалось, хотя многим пришлось уехать в эмиграцию, но мы продолжаем не просто работать, но и влиять на политическую ситуацию в России. Если бы это не было так, если бы это действительно было поражение, то нас бы не объявляли экстремистами каждый день в 1581 раз, хотя, казалось бы, куда уже. Поэтому продолжаем борьбу. Конечно, мы получили очень серьезный удар, но мы выжили, боремся, и я уверен, что в итоге победим.
Давайте мы теперь послушаем мнение политолога Константина Калачева о том, что, собственно, произошло за этот год.
Спустя год после возвращения Навального навальнисты разгромлены, несистемная оппозиция фактически прекратила свое существование, но при этом отношение к власти лучше не стало, социальное самочувствие не поднялось, уровень социального оптимизма не вырос. А это означает, что хотя протестная волна пошла на спад, в том числе из-за проблем, связанных с пандемией, в ближайшее время можно ожидать роста протестных настроений. А от протестных настроений до протестных действий дистанция небольшая. Для протестных действий все, что нужно, это триггеры и лидеры. Навальный, безусловно, стал символом оппозиции. По мере того, как критические настроения в обществе будут расти, Навальный, который сейчас вспоминает далеко не часто, опять пойдет в центр общественного внимания, но, как я уже сказал, судьба Навального как политического деятеля, судьба Навального как морального лидера во многом зависит от действий либо бездействия власти.
Владимир, с чем вы согласны у Константина Калачева, а с чем не согласны?
Вы знаете, я не очень хотел бы комментировать там всякие измышления политологов. Навальный не для того ведет свою деятельность, чтобы получать от них какие-то оценки. Он там не студент, который сдает какому-то политологу, там, Калачеву или кому-то еще экзамен. Поэтому я просто дам свою реальную оценку ситуации. И, конечно, она кардинально изменилась даже не за вот этот прошедший год, а я бы сказал за два года, которые вот включают и, собственно, сам факт отравления Навального и последующей публикации расследования Беллинкета и коллег о банде ФСБшников-убийц. То есть реально очень многое перевернулось в нашей стране. Да, была жестокая диктатура, но, в принципе, можно было вести какую-то деятельность, даже выдвигаться на выборы. Да, там не регистрировали, но, тем не менее, вот шла какая-то более-менее открытая политическая борьба. Писали там всякие политологи, писали какие-то статьи там про какой-то там гибридный режим и прочую всякую чепуху. Но, тем не менее, вот за эти два года все изменилось настолько кардинально, что мы видим, что у власти банда убийц, что на деньги налогоплательщиков содержится такая внушительная очень команда людей, которые занимаются системными, поставленными на конвейер политическими убийствами, что посадили в тюрьму лидера оппозиции. То есть раньше, помните, там, когда Ходорковский отсидел 10 лет, то, ну, все-таки он возглавлял крупную нефтяную компанию, ему там вменяли какие-то махинации с уходом от налогов. Конечно, это все было сфабриковано, но тем не менее, да, вот такого, чтобы прям посадить лидера оппозиции прям за политическую деятельность, которую Навальный подчеркнуто вел в легалистском ключе. Он выдвигался на выборы, 9 раз ему отказывали в регистрации партии. Да? Ну, такого не было. То есть, как бы все, политики не существует, всех, кто нам не нравится, мы убиваем и сажаем. Вот так открыто власть не высказывалась никогда. Я думаю, что их, конечно, вдохновил пример Лукашенко, который вот силой попытался жестко задавить белорусские протесты. И, в общем, мы перешли к такой реальной тоталитарной диктатуре. Вот раньше мы как-то пошучивали про всех этих угандийских диктаторов, которые кушают там своих политических оппонентов на ужин. А сейчас вот за этот год-два ситуация изменилась настолько, что уже стало не до шуток. Поэтому я считаю, что когда мы даем политическую оценку ситуации в Российской Федерации, то надо прежде всего говорить об этом, что власть убийц обнажила свою сущность. Вот это главное. И нам теперь придется как-то с этим что-то делать. Мы все равно с этим будем бороться, мы все равно это все победим. Но вот это вот главное, и я считаю, что неправильно, значит, уводить ситуацию там типа, что общественное мнение думает про Навального. Общественное мнение изолировано от реальной информации. Оно телек смотрит, где вором называют Навального, а не Путина, да. Вот, поэтому, ну что там, мы работаем с общественным мнением, прорываемся через эту информационную блокаду и делаем это довольно успешно, несмотря на все препятствия. И вот важный момент, действительно, что правда, что там вроде попытался всех разогнать, посадить, выдавить из страны, но рейтинги не растут, а падают. Доля зрителей, которые в основном получают информацию из интернета, она приближается к телевидению и скоро его перекроет. Большинство людей моложе 40 лет против нового срока Путина после 24 года. Да? Поэтому мы видим, что да, вот репрессии были предприняты беспрецедентные, но тем не менее кардинально поменять ситуацию Путину не удалось. Вектор вот идет все-таки в ту сторону, которая для Путина является пугающей, и эта ситуация для него уже необратима.
Владимир, ну вот я смотрю на данные опроса, который проводился в сентябре Левада-центром, иностранный агент, естественно, об отравлении политика слышали 77% граждан, но значительная часть из них до сих пор не может поверить в то, что было это отравление. Вот как вы можете, так сказать, им доказать, что действительно Навальный был отравлен, а пропаганда российская врет?
А это очень просто объясняется. Вот все эти опросы нужно всегда раскладывать по медиапотреблению, по источникам, откуда люди берут информацию. И вот были данные во втором полугодии прошлого года, что сейчас соотношение людей, которые в основном берут информацию из телевизора, к тем, кто в основном берет ее из интернета, примерно 60-40, так грубо говоря, да? Но там вектор очень сильно сдвигается, то есть скоро это будет там 50-50, к 2024 году интернет, скорее всего, возьмет верх вот в этой борьбе с телевизором. Так вот, там очень четко видно, что те, кто смотрит телевизор, ну, конечно, они там практически в подавляющем большинстве, они верят каким-то официальным версиям и объяснениям. Поэтому наша задача, вот вы говорите, что вы скажете тем людям, чтобы объяснить реальную правду о том, что произошло. Мы-то все эти факты раскладываем по полочкам, то есть вот коллеги по фонду борьбы с коррупцией, они недавно запустили специальный большой сайт «Все об отравлении Навального», где прям все подробно об этом рассказано. Но здесь, то есть с фактами там проблем нет, если люди хотят их узнавать. Но здесь задача в том, чтобы расширять зону вещания и расширять число людей, которые получают реальную, правдивую информацию из независимых источников, а не весь этот яд и пропаганду из телевизора. Опять же, если посмотреть на графики в вопросах, это процесс не быстрый. Скажем, доля тех, кто в основном смотрит телек, она вот за 8 лет снизилась там с 90 до 60%. Россия, к сожалению, но это факт жизни, это такое довольно инертное общество. Но, тем не менее, этот процесс работает, и я уверен, что, скажем, к 2024 году эта ситуация еще более сильно поменяется в неприятную для Путина сторону. Гораздо больше людей будут знать реальную правду.
Ну, я вижу, что, так сказать, есть действительно изменения. Если в 2013 году о Навальном не знало 59%, а в сентябре 2020 только 18%. То есть это действительно знание есть, только вот оно действительно довольно противоречивое. Доля россиян, одобряющих деятельность Навального за 7 лет, выросла с 6 до 20%, то есть в 3,5 раза, а доля тех, кто деятельность оппозиционера не одобряет, с 35 до 50%. Вот опять же, каким образом в условиях, когда власти пытаются очень серьезно работать с интернетом, вводить ограничения, блокировки, значит, репрессировать званием иноагентов и даже нежелательных организаций средств массовой информации, можно изменить вот это соотношение, которое сейчас 20 к 50.
Вы знаете, Михаил, вообще лучший наш союзник в изменении этого соотношения – это Владимир Владимирович Путин. Потому что он обязательно что-нибудь такое выкинет, что даже люди, которые вчера на него молились, они перейдут в стан сторонников Навального. Вот я, например, за последние 4 года, вот после так называемых президентских выборов последних, я получал просто огромное количество сообщений от людей, которые сейчас являются нашими постоянными зрителями, сторонниками. Они говорили: вы знаете, мы голосовали за Путина в 2018 году и были убеждены в том, что без него наступит какая-то адская нестабильность, там разруха, и только он является гарантом того, что мы там пойдем, там, я не знаю, куда-то. Да? Вот. Но как мы были неправы, как мы ошибались, как мы разочаровались. Я думаю, вы все тоже эти графики в динамике видели в социологических опросах, поэтому Путин обязательно, его режим он антинародный по сути. Он запрограммирован на то, чтобы постоянно делать что-то такое, что будет ухудшать жизнь людей. Обогащать олигархов, при том, что реальные зарплаты и пенсии обычных россиян будут снижаться. Обязательно на кого-нибудь нападет. Обязательно кого-нибудь будет сажать и устраивать массовые репрессии. Кстати, важный момент. Как бы люди ни относились к Навальному и оппозиции, но все опросы показывают, что люди не принимают эти репрессии, люди против массового террора в большинстве, включая даже сторонников Путина. Да? Поэтому мы абсолютно уверены, что вот этот режим, он продолжит генерировать поводы, которые откроют глаза многим людям. Мы об этом будем рассказывать правду. Еще раз, посмотрите на графики в динамике. В России процесс это не быстрый. Такое вот у нас инертное общество. Но он работает. И вот здесь очень важно вот воспринимать то, что Навальный из тюрьмы говорит, что надо продолжать работать, надо продолжать сопротивляться и не рассчитывать на то, что мы каким-то волшебным ключиком вот прям завтра все это поменяем. Нет, не завтра, но обязательно поменяем. И, в общем, сопли в сторону за работу. Вот лозунг примерно такой.
Хорошо, но вот предположим, что вы правы, стратегически это было правильное решение вернуться в Россию именно год назад, ну, а тактически, возможно, все-таки это было не своевременно как-то. Или еще, давайте послушаем другое мнение. Константин Калачев, политолог, как он видит, была ли допущена ошибка в тот момент или нет?
Была ли ошибка в защите Навального? Но если исходить из интересов оппозиции, то, безусловно, нет. Понятно, что Навальный в заключении физически страдает. Понятно, что каждый день может возникнуть угроза его жизни. И, собственно говоря, нет ни гарантии, что он выйдет на свободу живым и здоровым. Но и, возможно, даже он ошибся в каких-то своих расчетах, не предполагая, что придется сесть надолго. В конце концов, есть же прогнозы, как, скажем, у профессора Славья, что скоро все поменяется и все поменяются. То есть, возможно, Навальный рассчитывал на скорый транзит власти и не предполагал, что ему придется провести в местах не столь отдаленных больше одного года. Сейчас очевидно, что сел он туда надолго. Если власть будет допускать ошибки, если власть будет настраивать против себя население, если уровень жизни будет падать, если люди разочаруются во власти и сочтут, что Россия развивается в неправильном направлении, если внутренняя и внешняя политика власти разойдется запросами и интересами большинства, тогда, безусловно, роль Навального – это же как сообщающие сосуды, да, она, безусловно, вырастет.
Это был Константин Калачев, и я возвращаюсь к беседе с Владимиром Меловым. Владимир, ну вот у Константина взгляд все-таки такой, что Алексей пожертвовал собой, стал символической фигурой и, возможно, уже такой политической важной роли не сыграет, но как бы пробивает дорогу другим политикам, может быть, следующего поколения, то есть на очень длительной дистанции. Вы на какую дистанцию-то рассчитываете? На достаточно краткую или это годы, а может, десятилетия?
Вы знаете, Михаил, вот самое неприятное вот в этот сегодняшний день годовщины возвращения ареста Навального, это то, что приходится слышать огромное количество всяких болтологов, которые там дают оценки, правильно там сделал, неправильно сделал, какая политическая перспектива. Я просто, понимаете, вот те, кто серьезно пытается этих людей слушать, я просто рекомендую им чуть-чуть отмотать назад и посмотреть все, что они говорили вот несколько лет назад там о Навальном. То есть вот вся эта вот свора политологов, она его постоянно хоронит, его команду постоянно хоронит. Это уже, блин, продолжается там больше 10 лет со времен вот этих всех болотных протестов и так далее. Да? Но я не думаю, что это имеет смысл всерьез обсуждать. Я просто два слова хотел сказать о мотивации действий Алексея. Во-первых, смотрите, я по личному общению с ним понимал, когда вот в эти месяцы, когда он после выхода из комы находился в Германии, я понимал, что ему там некомфортно находиться. То есть он был, как говорят, там командир должен быть впереди на лихом коне, он чувствовал свою миссию находиться в России, в любом, кстати говоря, качестве, потому что, вы знаете, вот я сам находился под арестом, правда, не в колонии, а под административным, ну, довольно долго. И когда ты там находишься, ты не совсем изолирован, ты общаешься с людьми, там они такие же граждане Российской Федерации, между прочим, с правом голоса, и там, кстати говоря, и в том числе, как-то я был арестован, когда и выборы проходили, мне там предлагали тоже проголосовать, так что это не совсем полная изоляция. У тебя все равно есть возможность вести какую-то политическую деятельность. И вот ему было некомфортно от этой мысли, что он пополнит собой вот ряды иммигрантов и не сможет заниматься активной политикой в России. И настолько вот этот фактор на него оказывал серьезное влияние, что я так понимаю, что там был только вопрос, когда вернуться, да? Но всерьез он перспективу остаться за границей для себя не рассматривал. Это его личное решение. Решение сложное, потому что, безусловно, у его возвращения есть и оборотная сторона. То есть, действительно, ну, нам был нанесен большой удар с его арестом и последующими репрессиями. Как это сработает стратегически? Вы знаете, мы посмотрим. Я единственное могу сказать, что вот все те тренды, которые мы с вами только что до этого обсуждали, ну, они никуда не денутся. Вот политолог Калачев говорит там, если власть совершит ошибку, это неправильная оценка, потому что эта власть, она, как мы видим, запрограммирована совершать ошибки, которые ухудшают ее позиции в глазах граждан. Вот смотрите, что сейчас происходит. Вот важнейшая там история с проведенной 3 года назад так называемой пенсионной реформой, когда они обещали, что пенсии вырастут, она с треском провалилась, и реальные пенсии в прошлом году были в глубоком минусе. Но Путин вместо того, чтобы эту систему как-то чинить, он занимается чем? Гоняет войска через всю страну к границе с Украиной и угрожает НАТО, сотрясает воздух, значит, какими-то обещаниями там какого-то военного ответа. Да? Ну, понятно, что вот как стратегически среагирует на такое развитие событий российское общество? Ну, понятно, что когда он его проблемы не решает, а занимается какими-то своими геополитическими дрязгами там и создает реальную угрозу войны, да? Ну, люди это не воспримут. То есть отношение к этому в итоге будет отрицательное. То есть позиции Путина будут ухудшаться. У него будут проблемы. Он пытается зачистить политическое поле, но, как мы видим на примере Казахстана, его там больше 30 лет Назарбаев зачищал, и в итоге все равно прорвалось. Да? Поэтому мы не знаем, когда вот этот прорыв наступит, но ситуация к этому идет. И роль Навального и его команды в том, чтобы людей в этом смысле политически организовать. И вместо какого-то стихийного бунта и погрома должно быть политическое движение с четкими требованиями, с требованиями нормальных, честных выборов и правительства народного доверия, которое сменит Путина и вернет страну на путь нормальности. Вот, собственно, Навальный, он не просто символический лидер, он лидер этого движения, которое, да, во многом было вынуждено уехать, но продолжает работать на Россию. Я вот со многими уехавшими общаюсь, у них нет и мысли, практически у 99% нет и мысли начать новую жизнь в эмиграции. Все хотят вернуться, все настроены работать дальше на политические изменения в России. Поэтому мы не знаем, как и когда это будет, но мы создали нечто такое заметное влиятельное движение, которое может это приблизить и повернуть эти перемены в правильную сторону. Вот будем это делать, Навальный остается во главе этого движения. Там, как и когда эти изменения произойдут, никто не может вам сказать, но видно, что вектор движется неумолимо для Путина вот в эту сторону.
Ну, чтобы люди помнили, так сказать, что произошло за 10 лет, мне тут один коллега помог, я напомню, что в 2012 году курс доллара был 30 рублей, инфляция 4%, пенсионный возраст, соответственно, 55-60 лет, не было иноагентов, за твиты не сажали. В общем, это была, в общем, другая Россия, несмотря на того же Путина. Вот теперь все другое. И вопрос Владимиру Милову. Зачем в этой ситуации, когда, в общем, многие помнят ту Россию, в которой было хорошо, а теперь стало не очень хорошо, сейчас Путин нагнетает отношения с Западом, угрожает Украине. Ведь вроде бы, с одной стороны, вот есть экономические проблемы внутри, которые стоило бы решать, а с другой стороны, вот вы сами признаете, что оппозиция, значительная часть, выдавлена, то есть прямой угрозы режиму нет.
Ну как прямой нет? Я думаю, что вот они не зря так заистерили и отправили войска ОДКБ в Казахстан, потому что они в этом видят как в зеркале то, что будет происходить в России через какое-то короткое время. Вот обратите внимание, Путин в последние несколько лет столкнулся с тем, что весь его Евразийский союз, весь бунтует против диктатур путинского образца. 18-й год это была Армения, 20-й год Беларусь и Кыргызстан, сейчас Казахстан. Ну, Россия бунтует уже некоторое время с 2017-го и протестов «Он вам не Димон». Поэтому зачистил оппозицию, не зачистил оппозицию. Я думаю, они все, они там днем и ночью сохнут над этими закрытыми опросами ФСО. Они прекрасно понимают, как плохи у них дела политические. Я думаю, что причина вот его внешних вот этих агрессивных действий, как и внутренних, вряд ли стоит это разделять. Скорее всего, Путин и вот его шайка из Совбеза, которая принимает ключевые политические решения, я думаю, что они реально рассматривают внутреннюю и внешнюю политику как одно целое. И проводят и там один и тот же курс. Да. Они просто не могут остановиться. Просто не могут остановиться. То есть для них пойти на переговоры с соперником, достичь какого-то компромисса, это проявление слабости. В их такой логике питерской подворотни. Поэтому здесь они доводят до крайности страну внутри, ситуацию внутри страны, идя на фактически просто запрет легальной политической деятельности и на попытку полного разгрома всех оппозиционных сил. А то же самое они делают во внешней политике, это логично, потому что они идут на обострение, иначе их будут считать таким мягким соперником, и, в общем-то, Путин, как он считает, потеряет свое влияние на международной арене. Он очень уязвлен тем, что он потерял Украину 8 лет назад, и фактически тогда это означало, что весь его проект установления какой-то эксклюзивной зоны доминирования России на постсоветском пространстве провалился. Потому что эта Украина – это такая жемчужина в короне. Вы не можете доминировать над постсоветским пространством, если вы не доминируете над Украиной. Он все эти годы вынашивал планы реванша. У него не очень что-то получается. И вот он решил, такая, на мой взгляд, довольно отчаянная попытка пойти на обострение, пользуясь тем, что новые власти в Германии, пользуясь тем, что выборы у президента Макрона во Франции – как-то всех напугать, заставить пойти на уступки. Ну, такая вот, точно такая же агрессивная линия, как и во внутренней политике. Но я уверен, что ни там, ни там это не переломит тенденции и в итоге ни к чему хорошему для Путина не приведет.
Владимир, ну вы общаетесь с европейскими политиками. Собственно, а как вы оцениваете их состояние духа перед угрозами, которые идут из Москвы, все эти странные ультиматумы, так сказать, с заявками, которые явно невыполнимы? Ну вот от этих политиков, которых мы видим сейчас, Путин что-то может реально добиться, так сказать, каких-то ялтинских уступок или... Это вообще исключено. И тогда что, война?
Здесь сложная ситуация. То есть вот европейский, вообще западный весь политический лагерь, он состоит как бы из двух частей. Первая часть, это вот как бы плохая новость, это люди такой, вы знаете, витает дух Невилла Чемберлина и 1938 года в воздухе, что слишком много своих проблем. Люди не хотят какого-то нового обострения с Россией. Они настолько его не хотят, что они даже выдумывают специально себе какие-то глупости, типа, что нам надо все равно дружить с Путиным, иначе он попадет в объятия Китая, там нашего главного соперника, типа, а то он уже в них не попал. Да? Вот. Поэтому этот лагерь большой, сильный, эти люди думают об очень коротком горизонте, о каких-то ближайших выборах, о каких-то своих коалиционных расторговках. И вот, собственно, вот эта вся... путинская театральная история с ультиматумами, она на них прежде всего ориентирована. Есть хорошая новость. Есть второй лагерь, который растет и укрепляется. Это политики, которые прекрасно понимают, что никаких иллюзий с Путиным быть не должно. Очень многие обладают хорошей экспертизой по поводу того, что Путиным реально движет и зачем он все это делает. И они готовы дать ему достаточно жесткий ответ. Вот хорошая новость в том, что этот второй лагерь, он ширится и крепнет, и действия Путина к этому побуждают. Насколько он победит, пока трудно сказать, но я вот, конечно же, вижу по итогам вот этих первых раундов переговоров, что никто не собирается идти на никакие ялтинско-потсдамские уступки. никто не собирается отказываться от идеи суверенитета с такой кровью и с таким трудом завоеванного суверенитета бывших коммунистических стран, которые стали сегодня свободными и очень сильными игроками. Я вот как-то, вы знаете, вот в этих всех дискуссиях использовал такую метафору. Вот Путин все время говорит про расширение НАТО на восток, и что оно недопустимо, и вот про появление там новых стран-членов Альянса. Я говорю, вот представьте себе, что только вот эти новые страны-члены образовали какой-то свой оборонный альянс, он сам по себе будет довольно сильный и сможет хорошо Путину надавать по щам, да, без всяких Соединенных Штатов и Западной Европы. Так вот, никто от суверенитета новых посткоммунистических стран отказываться не собирается. Эта история неприемлемая даже для тех, кто хочет попытаться с Путиным договориться в какой-то мягкой форме. Поэтому, если Путин взял действительно такой курс на стратегическое обострение, значит, стоит ждать обострения. Глобально его вот этих предложений по новому пакту Молотова-Риббентропа, в общем, никто не примет.
Ну вот есть вопрос. Смотрите, значит, все, что мы в течение этого года видели, было много обещаний санкций, в том числе и за отравление Навального. А где эти западные санкции за отравление Навального?
Вот у меня к ним тоже вопрос, тем более, что параллельно проходит сейчас ну, действительно очень серьезный процесс обмена колкостями между Организацией по запрещению химического оружия и Россией. Вот в связи с конкретными вопросами по обстоятельствам отравления. И Россия задает очень конкретный набор вопросов, она отказывается на них отвечать и давать информацию, выдает в ответ какие-то там всякие пропагандистские штампы и так далее. Да? Вот вам конкретный повод для введения новых санкций. Но здесь произошло что? Что Путин настолько всех напугал вот этой возможной войной против Украины, что вы видите, что все сейчас серьезные пакеты санкций, которые обсуждаются, анонсируются и фигурируют в разных законопроектах, которые вот там много где сейчас вносятся на Западе, они все приберегаются на случай, если он все-таки на Украину нападет. Мне кажется, это не самый дальновидный поступок. Потому что для Путина таким образом это может быть такой очень удобной формулой расторговки. Типа, я создаю себе гарантии, что не будет никаких новых санкций, ни за Навального, ни за что-то, просто пригнав 100 тысяч войск на границу с Украиной. И мне говорят, типа, чтобы ты не нападал, мы тебе вот, значит, пообещаем санкции. Он говорит, окей, я согласен. Тогда сделка, вы санкции не вводите, ну ладно, я пока на Украину не буду нападать. Мне кажется, это наивно, неправильно, но тем не менее, вот сейчас все эти санкционные пакеты, они ждут, как будет развиваться ситуация, военная ситуация вокруг Украины. Все настолько боятся новой крупномасштабной войны в Европе, что сейчас все санкции приторможены вот до того момента, как станет понятно, как развивается вот эта ситуация.
Владимир, а ваш взгляд все-таки, это реальная угроза войны путинского режима с Украиной или там какого-то ракетно-бомбового удара или еще чего-то, воспользовавшись, возможно, какими-то неурядицами внутри самой Украины? Вот я смотрю, сегодня прилетал Порошенко, его могли арестовать. Ну, на данный момент, когда мы говорим, не арестовали, но он в суде. Украинская власть такой вот монолитности явно сейчас не показывает. Ну, в общем, какие-то неурядицы, а потом какие-то гибридные очередные действия. Ведь это же тоже возможно.
Ну, я многократно об этом высказывался. Это все на просторах Ютуба можно найти. Я считаю, что реальные крупномасштабные военные операции Путин не готовит. Это видно в том числе. Ну, вот эта статичная группировка, о которой сейчас говорят, но она недостаточна для решения каких-то очень крупных военных задач. То есть это максимум, что он может с этим сделать, это вот что-то покрутить вокруг оккупированного Донбасса, там, нанести какие-то удары, там, допустим, дополнительно как-то попытаться захватить какие-то территории, при том, что вряд ли он это будет делать, потому что последствия для него будут очень серьезные, а какие-то военные достижения неочевидны. Ну, присоединит он еще там пару районов, да, ну и что? Вот. И в этом смысле я какой-то серьезной крупномасштабной военной акции не вижу. Там можно еще много чего перечислять. Например, мобилизации широкомасштабной нет в России. Есть просто перегонка войск туда-сюда. Да? Но здесь расслабляться ни в коем случае нельзя. Тем более, что вот такие постоянные маневры, скажем, они же вот в этих районах дислокации войск еще и учения всякие проводят. они создают серьезный риск того, что что-то может куда-то случайно залететь, прилететь. Кого-то что-то там, украинские ПВО, которые сейчас находятся в состоянии перенапряжения, чего-нибудь, кого-нибудь собьют. Да? Вот, то есть вот сама по себе эта концентрация войск, она чревата большими рисками, поэтому, конечно же, я понимаю озабоченность западных политиков тем, что Путин сосредоточивает войска на границе с Украиной, но мне кажется, что это большая ошибка делать это единственным вопросом повестки, потому что это помогает Путину громить своих противников на всех других фронтах, в том числе внутриполитическом. Действительно, ситуация с Навальным и с возмездием за отравление Навального, за неисполнение решения ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального. Эта ситуация, мы видим, к сожалению, отошла на второй план из-за угрозы войны с Украиной. Это плохо, это неправильно. Это в том числе стимулирует Путина на новое агрессивное поползновение, как вот мы видим. Я западным политикам об этом все время не устаю повторять.
Ну, а как вы посмотрите вот на ситуацию на газовом фронте, как специалист в области энергетики? Мы видим, что в Европе есть проблемы с газом, ценами, с недопоставками дополнительного газа из России. Вот эта политика Владимира Путина, давление на Европу, она тактически дает выигрыш? И как она будет выглядеть стратегически на какой-то более длинной дистанции?
Нет, не дает, потому что видно несколько вещей. Первое, что Европа все-таки этот сезон проходит нормально, в том числе и благодаря погоде. Вот сейчас потеплее в Европе, да, и нет такой катастрофической ситуации с подземными хранилищами, как «Газпром» прогнозировал. Второе, вот я думаю, если вы обратили внимание, новости, которые пошли с начала Нового года, что в Европе и в западном мире стали активнее высказываться о том, что «Газпром» таки манипулировал рынком. Об этом говорят и в Европейской комиссии, об этом вот недавно сказал Фатих Бероль, директор Международного энергетического агентства. Это уже очень серьезная заявка. Кстати, я хотел такой небольшой анонс и тизер сделать. Я тут провел с коллегами небольшое расследование деталей манипулирования европейским рынком со стороны «Газпрома». Мы это в скором времени опубликуем. Там есть очень интересные цифры, как они на самом деле сознательно придерживали газ, который у них есть, и не поставляли в Европу. Короче говоря, весь дефицит, который вот сложился, например, в декабре в Евросоюзе в плане заполнения газохранилищ, весь дефицит – это искусственно созданный дефицит только руками «Газпрома». Поэтому я думаю, что результатом вот этих действий Путина и «Газпрома» будет такое серьезное антимонопольное расследование в Евросоюзе, которое довольно больно по ним ударит. В предыдущие годы они в итоге очень страдали и шли на огромные уступки из-за давления со стороны Еврокомиссии и европейских контрагентов. Я думаю, что вот созданный этот искусственный во многом газовый кризис, он обернется таким болезненным бумерангом для «Газпрома». И в результате Путин даже ничего тактически не выиграет, а получит очень серьезные проблемы от всего этого.
Ну, а вот «Северный поток», так сказать, были обещаны санкции, потом нынешняя американская администрация от темы санкций отказалась для укрепления европейского единства. Вот на ваш взгляд, они были бы полезны или, как это, например, республиканцы, так сказать, на этом настаивали, или все-таки эти санкции могут подождать, в конце концов, есть какие-то другие варианты действий?
Не устану повторять, что «Северный поток» – это исключительно политический проект, и вся напряженность вокруг него, она связана с политическими факторами. На газовый рынок, как это ни парадоксально прозвучит, «Северный поток-2» никак не влияет. Никак. Потому что сегодня есть все возможности доставить любые объемы дополнительного российского газа на рынок. Для этого достаточно экспортных газопроводных мощностей. – «Северный поток» просто добавляет избытка в газопроводные мощности, но он кардинально ничего не меняет. Ну, могут там через Украину прокачать, а могут через Балтику. Вот вопрос только в том, лишится ли Украина транзитных доходов, которые, кстати говоря, уже сейчас тоже не такие большие, то есть для Украины этой катастрофы не будет. Поэтому шум вокруг этого проекта в основном геополитический. С точки зрения газового рынка, ну, это откровенно плевать, там, будет он запущен или нет. Но я вот хотел на вот какой очень интересный момент обратить внимание, что вот уже прошло больше 2 месяцев, как германский регулятор приостановил сертификацию «Северного потока-2», потребовав перерегистрировать дочку компанию «Газпрома», оператор проекта, из Швейцарии в Германию. Тогда эксперты Кремля и «Газпрома» говорили, да, это ерунда, там, это технический вопрос, мы это сделаем там, в течение 2-3 недель. Прошло уже больше 2 месяцев, никаких движений на эту тему. Это очень важный момент. «Газпром» явно не хочет перерегистрировать дочку оператора проекта на территории Германии. Почему? Потому что через нее будут идти очень большие объемы денежных средств в качестве платы за транзит, и традиционно это было непрозрачно. Так вот, регистрация в Швейцарии дает возможность уйти от юрисдикции Евросоюза и от регуляторных требований Евросоюза. Они не хотят в эту зону входить, поэтому пошли разговоры, что сертификация будет там не раньше второго полугодия и так далее. Как мы видим, европейские регуляторные требования – это такой более эффективный хаммер против этого проекта, чем американские санкции.
Да, и вы уже говорили про Казахстан. Мне хотелось бы вернуться к этой теме. В результате вот этих сначала мирных демонстраций, потом отчасти немирных, в котором погибли люди, теперь, так сказать, там наступило единовластие господина Токаева, судя по последним сообщениям о том, как родственники Назарбаева теряют важные ключевые посты как в экономике, так и в политике. Вот, на ваш взгляд, каков будет эффект того, что произошло в Казахстане, куда Владимиру Путину пришлось ввести войска, чтобы поддержать Токаева, потом быстро вывести войска, вот они покидают Казахстан. Вот. Будут ли российские власти по казахской модели как-то менять социально-экономическую политику? Мы видим, что Токаев обещает, так сказать, своему народу пряники, цены на определенные энергоресурсы снизил, создал некий фонд, который должен помогать бедным, и за счет крупных компаний, которые принадлежат, опять же, людям из клана Назарбаева. В общем, каков эффект казахстанских событий для современной путинской России?
Там много о чем можно поговорить. Во-первых, вот про все эти обещания Токаева, ну, это же очень активно использовалось во многих богатых нефтью странах, дотирование цен на энергоресурсы за счет вот этих сверхдоходов. Это было и в странах Персидского залива, в Иране, в Венесуэле. Это всегда кончается одинаково. Короче, денег начинает не хватать в какой-то момент, и они все эти субсидии на бензин там и прочее отменяют, и народ опять выходит на улицы. В Иране, кстати говоря, вот эти протесты из-за топливных цен – это просто постоянная вещь, которая сотрясает режим. Поэтому я думаю, что долгосрочного решения здесь Токаев не найдет вот в этой монопольно-олигархической экономике. Кстати, ее суть не меняется, и мне вообще не очень понятно, почему так много внимания уделяют вот этому обсуждению там смены клана Назарбаева на клан Токаева. Там, по-моему, это совершенно незначимый вопрос, потому что суть режима от этого абсолютно не меняется. А то, что Назарбаев дряхлый и уже не в состоянии как бы ничего контролировать, и ему уже недолго осталось, это было понятно некоторое время назад. Да? Поэтому, мне кажется, вот эти вот вещи, они не очень важные. Суть режима остается прежней. Вот эти протесты в Казахстане, они сильно выявили то, что мы видели уже раньше в Сирии, Венесуэле, Белоруссии, что вот эти диктаторские режимы могут выживать только за счет внешней поддержки. Эти диктаторы фактически отдали свой суверенитет внешним игрокам. Вот они, кто громче всех кричит «держи вора»? Вот эти все люди, которые там разглагольствуют про внешнее вмешательство в события в Казахстане, единственное внешнее вмешательство, которое мы видим, это, с одной стороны, направление Путиным и другими диктаторами войск ДКБ, с другой – безоговорочная поддержка таких реальных хозяев казахстанского режима – это китайской компартии, которая сразу же сказала, что мы все сделаем, чтобы не дать вам пасть под народным давлением. Поэтому вот вы говорите «для России». Для России здесь, я думаю, два вывода. Первое, что Путин, конечно, очень напугался тем, что в таком, казалось бы, зажатом и подавленном обществе вдруг прорвались такие мощные протесты. Я думаю, он из-за этого сейчас плохо спит. Его этот призрак будет преследовать в оставшееся ему время до 2024 года. Ну, как бы ждите нового закручивания гаек. И второй вывод крайне неприятный. Для всех нас это правда, просто нам надо открыто на это смотреть и к этому готовиться. Да? Мы видим, что все диктаторы, и Лукашенко, и Токаев, там, и Башар Асад, и Мадуро, для того, чтобы выстоять под народным прессингом, они прибегают к внешней поддержке. Когда под ними загорится земля, они обязательно попросят от других диктаторов помощи извне, в том числе военной. Поэтому, думаю, вот сейчас многие заговорили, а не появятся ли у нас китайские солдаты на Красной площади, если у Путина политически все начнет подгорать. Ну, там какое-то время назад еще это, может, показалось бы фантастическим, но сейчас уже, вот, особенно после казахстанских событий, уже так не кажется.
Ну, есть же и кадыровцы, в конце концов.
Кадыровцы – это люди, которые могут нападать толпой на кого-то одного слабого, да, в реальную боеспособность их я не очень верю, да, поэтому это скорее вот пугать людей там, что придет какая-то страшная чеченская дивизия и всех вас разгонит. Я думаю, что если начнется что-то с такое серьезное, то эти кадыровцы будут первые люди, которые сами разбегутся. Поэтому нет, конечно, если вот говорить о модели внешней поддержки, ну, мы уже видели много китайских военных на нашей территории, благодаря, в кавычках, Путину в последние годы. К сожалению, вот мне сейчас это не стало казаться таким фантастическим сценарием после событий в Казахстане. Я думаю, что если вот они захотят военные силы усмирять протесты, возможно, это будут не кадыровцы, а, скорее всего, вот как-то в эту сторону будет двигаться ситуация.
По крайней мере, есть такие мнения, что модель транзита власти в России, так сказать, как у Дэн Сяопина, для Путина теперь вычеркнута навсегда. То есть он должен править вечно.
Насколько сможет, насколько его хватит, к сожалению, мы двигаемся к очень драматическому финалу. Вот этой всей истории, мы видим, что общество все чем дальше, чем все сильнее отторгает эту систему, хочет перемен, но Путин вцепился как клещ и не собирается отдавать власть. Более того, вот параноидально ограждает себя все новыми вот этими крепостными стенами, рвами, колючей проволокой и вооружениями, чтобы защититься от своего собственного народа. Думаю, что финал и развязка, то есть я не знаю, я не очень понимаю, когда говорят про транзит власти. Мне кажется, что развязка здесь будет очень-очень драматическая и, возможно, кровавая, как вот много раз мы видели в нашей истории. Ну вот надо смотреть все эти ситуации как бы там с открытыми глазами на все это будущее, вот как Алексей Навальный прежде всего делает. Здесь, я думаю, не надо иллюзий какого-то мирного транзита. Мы видим, что мы имеем дело с реальной такой бандой убийц и изуверов, которая захватила власть в стране. Она просто так ее отдавать не собирается. Нас потрясет. Придется реально пристегнуть ремни, и, к сожалению, это все будет очень драматично. Ну, вот такая наша российская история. Вот она по такой траектории уже далеко не первый раз движется.
Ну, я думаю, мы подошли к моменту, когда мы можем послушать народ и, собственно, опрос на улицах Москвы.
Зачем Алексей Навальный год назад вернулся в Россию?
Честно говоря, я не знаю, зачем он вернулся. Если он все это замутил, то возвращаться не стоило бы.
Такой он человек. Другой бы не вернулся, а он вот, ну как, борется со злом. Просто не мог по-другому. Ну, такой у него характер. Вот он должен был это сделать. Он же знал, что его посадят. Это был его такой выбор. Вот так он видит свою жизнь. Наверное, он бы не смог там жить тихо и мирно.
Пиар. На что ты рассчитывал? Рассчитывал, может, что больше людей выйдет за него. Может, какие-то гарантии дали, которые не сбылись. Какой бы фигуры ни был Алексей, самостоятельно или нет, это не важно. Я думаю, ни один человек не вернулся бы, точно зная, что сядет в тюрьму. Я думаю, он хотя бы думал, что у него есть возможность, что этого не произойдет.
У него семья здесь. Я думаю, этого достаточно, чтобы домой хотеть вернуться.
Алексей Навальный, он считает себя таким, видимо, героем, библейским персонажем каким-то, который должен вот пойти на какие-то муки смертные, вот чтобы ради Россиюшки. Вот. Я думаю, так он считает себя вот таким мессией.
Очень много у него причин было вернуться. Очень много. Ровно столько же, сколько и остаться там, где он был. Он ответственный человек. Я его очень хорошо понимаю. Очень за него переживаем. Желаем его самого всего хорошего, чтобы у него хотя бы что-нибудь получилось из того, что он задумывал, когда вернулся.
Это был опрос на улицах Москвы. У нас в Твиттере на этот же вопрос на первом месте ответ Алексей Навальный хотел изменить Россию 54%. Ну, а на втором доказать, что крут 19%, войти в историю 16% и победить Путина 11%. Что скажете о настроениях людей, Владимир? Верят ли россияне, что Алексей сохранит свою политическую роль в будущей России?
В вашем опросе в Твиттере вот эти разные ответы, они не противоречат друг другу во многом. Но вообще я считаю, что давать оценку возвращению Навального и последующим событиям можно будет через некоторое время, когда станет понятнее, чем вот эта вся развязка обернется, да, потому что мы, очевидно, мы двигаемся к каким-то очень драматическим событиям. Очевидно, что вот это путинское доминирование, оно держится только на штыках и массовом давлении на общество, и оно неустойчиво. Очевидно, что что-то будет. Я думаю, что вот протесты в Казахстане начала января, они многим из нас дали понять, что вот такие взрывы в зажатых тоталитарных обществах, они возможны и будут еще происходить. Да? Поэтому вот тогда нам станет понятнее вся историческая роль и подоплека в возвращении Алексея. Он, конечно, руководствовался своими мотивами. Ну, прежде всего, я думаю, что вот я уже говорил об этом, что понимая свою огромную роль, понимая то, что вот за ним пошли очень многие люди, стали его сторонниками, стали внимательно смотреть и слушать то, что он делает, он просто понимал, что он не может поступать, исходя только из каких-то своих личных предпочтений, личной безопасности и так далее. Он не может подвести этих людей. Он тот, кто давал россиянам надежду в последние годы. И он не может отнять ее, оставшись там за границей в качестве вот одного из просто оппозиционных политиков. Что он уникален. И что эта надежда для многих погаснет, если бы вот он остался в Германии или где-то еще. Да? Вот он держит этот огонь, который остается гореть. И это, в общем, я вижу по опросам, что многие люди даже в шоке от того, что произошло, но тем не менее они с большим уважением к его этому поступку относятся.
Ну и последний вопрос. Константин Сонин сегодня написал, что для власти была бы выгодна деэскалация, то есть снятие конфликта с оппозицией, выпустить Навального и все прочее. Такой фантастический сценарий вы не видите?
Я думаю, что вся эта рационализация действий Путина, она уже в прошлом. Действительно, наша страна вот за прошедшие год-два кардинально изменилась. Теперь единственное, что движет Путиным, но вы можете это услышать практически в каждом его выступлении. Это вот этот панический страх перед так называемой цветной революцией. То есть он понимает уже, что потерял поддержку народа, и он очень боится, что народ выйдет на улицы и его сметет. Поэтому все его действия, они предопределены вот этим страхом и попыткой себя защитить вот теми способами, в которые Путин верит. То есть это силовые, военные способы. Способ переговоров, дипломатии, ну вспомните прошедшие 20 с лишним лет, но он не очень в это умеет. Он умеет только вот такими, значит, вот как его там эти духовные праотцы, там Малюта Скуратов, там НКВД сталинское и прочее, да. Вот он умеет только так, никаких признаков чего-то иного не существует, каких-то попыток рациональных договориться с оппозицией за 20 с лишним лет у власти он не предпринимал. Сейчас вот зажатый этим страхом, еще и напуганный протестами по всему Евразес, и вот теперь в Казахстане, я думаю, что он будет только еще более иррационально себя вести. То есть, ну реально, вот мы вспоминаем там позднего Сталина или Ивана Грозного, вот надо ждать, к сожалению, от него очень таких драматичных действий. То есть будет много плохих новостей из России в ближайшее время, к сожалению.
Спасибо. С довольно мрачными прогнозами с нами был политик и экономист Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Субтитры
самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».